во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодняшний день мы совершаем празднование Вознесения Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа с Его воскресшей, пречистой плотью на небеса и восседание одесную Отца. Восседание одесную Отца означает, что Господь наш Иисус Христос по Божеству один, единый Бог, а по ипостаси равен Отцу и Духу Святому, и поэтому Он вернулся на то место, откуда пришел. Единственная разница, что Он вернулся в новом качестве. Он вернулся в человеческой плоти. И это великая, великая для нас радость и великое счастье, если мы вдумаемся, что сделал Господь во всей своей земной жизни, от Рождества Его в Вифлееме до Вознесения, ибо Вознесением заканчивается Его земное служение. Не смертью на кресте и даже не воскресением заканчивается Его земное служение, а именно Вознесением. И это было так необходимо, вознестись на небо, что Господь накануне еще своих страданий, в беседе на Тайной Вечере, на Первой Божественной Литургии, поведал своим ближайшим ученикам, уже по изгнанию Иуды Искариотского, что ему надлежит быть вознесенным на небо, вернуться на небо, уготовить обители для апостолов, учеников верных и для всех прочих последующих апостолам в вере и благочестии христиан, и что если Господь не вознесется, не вернется к Отцу, а останется с ними на земле, то Дух Святый не может прийти на апостолов, на Святую Церковь. Так объяснил Господь необходимость своего вознесения. Ученики, имея великую радость общения с живым Богом воплощенным, и видя славные и превеликие чудеса, о которых, если бы записывать, как пишет великий Иоанн Богослов, то не хватило бы книг, чтобы мир вместил этих записанных книг. Настолько много совершил Господь. И, конечно же, им было скорбно разлучаться с Господом Иисусом Христом. Им было это скорбно, и они не скрывали своего отношения и свое состояние, и скорбью заполняли сердца их, когда Он говорил, что Ему надлежит уйти от них. И, видя их непонимание этих великих божественных тайн, Господь, снисходя их человеческой немощи, вот и объяснял, что надо мне пойти, ибо так лучше, поверьте. И Он обетовал им взамен пришествие Святаго Духа. Они еще не понимали, что такое пришествие Святаго Духа. Ибо сколько людям не говори об этом, сколько не говори о Духе Святом, о Его пришествии, о Его благодатном воздействии, пока это все остается только разговорами, пока это все даже благочестивым верованием, это еще не воздействует на душу должным образом. Только само реальное явление Духа Святаго, посещение человека, значит, Духом Святым, а не говоря уже вселение в человека Духа Святаго, это явно опытно дает познание, что такое быть в Духе Святом. И в сегодняшнем тропаре, в честь этого праздника, мы видим, что Господь вознесся во славе, но это была малая слава, потому что явились два ангела в белых одеяниях и объяснили ученикам и присутствующей с ними Божьей Матери, как мы видим и на иконе, что Матерь Божия была удостоена вот, видеть своими чистыми очами, как ее Сын возносится во славу Бога Отца и в единую равную славу. И это было великое утешение после пережитого лютого страдания у креста и страшной крестной смерти ее Сына, Господа Бога нашего Иисуса Христа. И вот эта малая слава, когда Господь на облаке в сопровождении небольшого числа ангелов вознесся на глазах учеников и пречистой его матери. И эти ангелы сказали, что так подобным образом Господь вернется судить живых и мертвых. И этим ангелы подтвердили известный великий духовный закон о начале и конце. Как вот в начале Господь вознесся на облаке в сопровождении ангелов, таким же образом, то есть на облаках уже многих, и с бесчисленными сонами ангелов, и уже не в малой славе, а в великой славе, Он придет судить живых и мертвых. Но образ начала и конца подобен. Вот. Разница, конечно, в силе, в мощи, в славе, в проявлении божественной силы, но, по сути, образ один и тот же. Как на облаках возносился, так и придет на облаках с ангелами и со всеми святыми душами, ибо и здесь святые на земле предстояли, Пречистая Матерь и святые апостолы. Подобное будет, только уже не в таком в маленьком масштабе, а во вселенском масштабе. Все увидят это, все до единого души людей, независимо где бы они ни находились, ибо и ад отверзится, и в аду находящиеся души увидят пришествие Спасителя, которое будет настолько славно, что затмит всякое наше понимание и всякое наше ожидание. И далее, в тропаре сегодняшнему празднику, мы видим, что после упоминания о славном вознесении идет речь о учениках, об верных апостолах Господа нашего Иисуса Христа, что они с радостью получили обетование Святаго Духа. То есть сегодняшний праздник радостен. И, как мы видим, и в Священном Писании упоминается, что апостолы после Вознесения вернулись в Иерусалим с великой радостью. Если внимательно задуматься, то может даже возникнуть некоторое недоумение. Чему же могли радоваться ученики Господа, когда они совсем недавно до его страданий скорбели о разлуке, а здесь уже сама разлука осуществилась, их любимый учитель, наставник, их Бог, их Господь, их надежда уходит от них на небо, туда, где они еще не были, и где только им обетовано, что они будут по смерти своей, оставляет их на земле. И, казалось бы, это печальное событие. Если не скорбное, то, во всяком случае, печальное. И они должны были скорбеть, тужить, плакать, выражать вот такие чувства, которые мы выражаем хотя бы при разлуке с самыми близкими, дорогими нашему сердцу людьми. Но нет. Здесь было совершенно другое чувство. Радость великая, не просто радость обыкновенная, там какая-то земная. Нет, это была духовная радость. И эта радость исполнила сердца после благословения Господа. Ибо Господь вознесся на небо, благословляя их двумя руками. Так, как благословляет сейчас в память этого истинные епископы, архиереи, от этого апостолы Господа Иисуса Христа. То есть настолько велика сила благословения вечного архиерея Господа Иисуса Христа, и затем уже всех последующих архиереев, стоящих в истине и благодати, что оно приносит душе неизреченную радость и утешение. Если это действительно последователи и стоящие в истине благодати святые люди. И благословение Господа было не просто отвлеченным каким-то прощанием. Он, благословляя их, своих учеников, дал им, подтвердил им обетование о пришествии Духа Святаго. И до этого, на Тайной Вечере, и ранее он говорил им о Духе Святом, о пришествии, но это было тогда еще до его славного вознесения, и они еще не вмещали и не понимали должной мерой о этом великом таинстве снисхождения Духа Святаго на Церковь. А здесь, когда это уже сроки приблизились, и до снисхождения Духа Святаго на Церковь оставалось считанные дни, а именно 10 дней, опять, обратите внимание, работает закон начала и конец. Ибо как 10 дней святые апостолы ждали от разлуки со Спасителем после Вознесения до снисхождения Утешителя Духа Святаго, так будет период в конце жизни мира сего для верных христиан, великое испытание, когда на 10 дней человечество будет полностью, включая всех святых Божьих, присущих на земле, лишено Духа Святаго. И это будет самым тяжким испытанием. Ибо при наличии Духа Святаго ничего не страшно. Никакое испытание не имеет значения и силы, если человек находится в благодати Духа Святаго. Испытание наступает тогда, когда человек лишается Духа Святаго и подвергается натиску демонических сил и лютых скорбей. И этому испытанию будут подвержены все верные. Это испытание настолько тяжкое, что Господь сократил его до 10 дней. И вот прообразом будущего этого испытания было маленькое испытание. Это когда святые апостолы, Пречистая Матерь Господа нашего Иисуса Христа, ждали 10 дней в Иерусалиме, закрывшись в горнице Сионской и молясь непрестанно снисхождение Духа Святаго. Ибо Господь им благословил конкретное послушание. Никуда не ходить, ничем не заниматься, а только молиться, не оставляя Иерусалима, и быть в покое. Сказал, сидите, а не просто там что-то делать. Сидите в ограде Иерусалима и ждите обетованного вам Духа Святаго. Уже это обетование говорило, что это не может длиться долго, что это будет очень быстрое воплощение этих обетований. Потому что сидеть бесконечно долго, конечно же, людям невозможно. И действительно, великая милость Божия и его слова непреложны, сбылись в день Пятидесятницы, который мы доживем, если Бог даст, и будем праздновать. И тогда поговорим о рождении Церкви и о схождении Духа Святаго. Но насколько велико обетование Божие, насколько велико благословение возносящегося Господа, что само обетование о пришествии Духа Святаго вселило в сердца учеников Господа великую радость. Какова же должна быть радость, когда это обетование сбылось, когда Дух Святый пришел? если только обещание Духа Святаго вселяет в сердца такую радость, то мы можем только представить, насколько велика радость самого пришествия Духа Святаго. И этот великий праздник Вознесения Господа нашего является эсхатологическим праздником. Вы знаете, что эсхатология – это совокупность пророчеств и церковного учения о последних днях мира, о кончине мира, о времени Антихриста, о пришествии Господа нашего, Спасителя Иисуса Христа, который еще именуется в церковном обиходе парусией. Вот, то есть ожидание пришествия Спасителя именуется еще парусией. И почему этот праздник является эсхатологическим? Потому что он указывает напрямую связь между вознесением Господа и с Его пришествием. Каким образом Он вознесся, таким образом Он и придет. То есть уже в этом вознесении было обетование пришествия Господа судить живых и мертвых. И это является прямым указанием на эсхатологическую особенность этого праздника. Это будет несомненно, это сбудется, и поэтому, празднуя праздник Вознесения или воспоминание вообще о Вознесении Господа, мы должны тут же переноситься мысленно, всеми чувствами своими, в день Его второго славного пришествия и страшного суда и всех событий, связанных с Его пришествием. Это прямое напоминание нам об этом славном втором пришествии нашего Спасителя, уже как судьи всей Вселенной. Поэтому обязательно, благочестиво размышляя о Вознесении, соединяем это с Его вторым славным пришествием, ибо это неразрывное соединение праздного сегодня события. И очень важно нам всегда вдумчиво вот, размышлять о всех событиях в жизни Господа Иисуса Христа, с Ним связанных. И вот Господь оставил землю, оставил Своих учеников. И что же Он взамен оставляет им и всем нам, членам истинной Церкви? Он взамен оставляет прежде всего свою церковь. В церкви он оставляет свою пречистую Матерь, которую он воскресил и вознес великой славе на небо, но которая имеет великое дерзновение помогать всем людям, обращающимся к Господу и к ней. В церкви он оставил святых апостолов, поэтому церковь называется апостольской, ибо это были очевидцы, самовидцы Господа и истинные неложные свидетели всех Его дивных деяний, чудес и Его божественного проявления. И Он еще оставил Священное Писание. И поэтому накануне Вознесения, общаясь с учениками в течение 40 дней, среди прочих даров, как мы находим это в Евангелии от Луки, которая сегодня читалась в честь праздника Вознесения, Он отвез им, то есть апостолам, ум к разумению Писаний. То есть, до этого Господь им не отвязал ум к разумению Писаний, потому что зачем было бы повторять и говорить об этом? Он сам им толковал все необходимое, объяснял, говорил, но понимания Писания в полноте еще не было. И только после своего славного воскресения Он им продолжал учить и говорил, что так надлежало исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом, и в пророках, и в псалмах. Вот он соединил все Писание, указав на основные части, и пророчество, и закон Моисея, и псалтырь Давида и других, которые писали псалмы в этот псалтырь. И это очень важное обучение Господа. И почему же Господь отверз им ум к разумению Писаний накануне Вознесения? Именно для того, чтобы не оставить их безоружными, без доступа к правильному разумению и к истине. Потому что он уходил. Уходил от них, и он не мог оставить их без верного руководства. И поэтому Писание уже существовало, но доступа правильного нет у людей. И поэтому Господь особым действием, еще до снисхождения Духа Святаго, отверзает ум к разумению Писаний. Это очень важно уразуметь, потому что неверующие еще люди берутся читать Писание. И читая Писание, часто обращаются к Богу. Как же могло бы быть обращение к Богу, если бы для этого нужно было предварительное снисхождение Духа Святого? Никак. Если бы Писание уразумевалось правильно только в Духе Святом, то ни один неверующий человек не мог бы быть допущен к Писанию. Понимаете? Именно потому, что Бог до снисхождения Духа Святаго отверз ум апостолам к разумению Писаний, он таким же образом отверзает ум к разумению Писаний еще неверующим людям, которые уже готовы уверовать. И через чтение Писания, при этом открытом уме, они и уверуют истину в Господа и принимают его всем сердцем. Как мы говорим в другом месте, Деяние описано, когда апостол Павел проповедовал, и отверз Бог сердце, видя, внимать словам апостола Павла. Вот отверзение сердца, внимать словам Священного Писания или живого говорящего апостола, это и есть то действие, которое Бог делает еще с не принявшими его полностью людьми, не уверовавшими еще, а вот только начавшими, вот проявившими какой-то интерес к нему. Это очень важное указание, чтобы не было никакого отчаяния и никакого смущения в этом смысле. Писание открывается до Духа Святаго, до снисхождения Духа Святаго на человека, который даруется христианину в купели крещения, а затем и в личном подвиге покаяния и молитвы, когда он возрастает. Но вначале открывается только то в Писании, что касается только личности Иисуса Христа, чтобы человек уверовал. Конечно же, новоначальному и непосвященному Духу Святым не открывается в Писании в полноте, во всей ясности, понимании. Не об этом идет речь. Открывается им достаточное ко спасению и к обращению к истинной вере во спасение. Поэтому он и говорит им, еще был с вами, я говорил вам, что надлежит исполниться всему написанному мне. Он напоминает им, я-то вам говорил об этом, что все должно исполниться. И вот теперь отверзает ему и сказал им после этого, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. И проповедно быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Итак, после отверзения Писания, первая мысль, которую Господь хочет внушить всем своим последователям, это о том, что заранее было предсказано Его страдание и воскресение из мертвых в третий день. То есть это основополагающая основа христианства и Церкви Христовой. воскресение Христово в третий день по Писаниям. По Писаниям. То есть связь идет Писание, страдание, воскресение. То есть Страстная Седмица и Славное Воскресение до Его Вознесения. Это важнейшая часть и основание нашей веры. И третий день здесь указывает тоже на эсхатологию, то есть на день вечный от Рождества Христова, в третье тысячелетие открывает вечный день. То есть в третье тысячелетие осуществится пришествие Спасителя, страшный суд и окончательное воздаяние всем когда-либо жившим человеком и демоном. Все будут, значит, заслуженно или награждены, или наказаны, в зависимости от проведенной ими жизни. И дальше Господь показывает, после догматического этого основания, практическое основание нашей веры. Проповедно быть во имя Его. Имя Иисуса Христа – основа проповеди. Имя Иисуса Христа – основа Его Церкви. Имя Иисуса Христа – основа литургии и всех таинств. И основа молитвы. Иисусова молитва уже здесь присутствует, в имени Иисуса Христа. Но ради чего? Покаянию. И вследствие этого покаяния – прощению грехов во всех народах. Все народы призваны к покаянию в Господе нашем Иисусе Христе и призваны через покаяние в Его Церковь. Через Церковь допускаются к Его страданию, к тайне Его страданию и к тайне Его воскресению. И к третьему дню вечному допускаются только покаяние. Опять Господь, как Он начал проповедь, покайтесь, так и перед Вознесением, основная забота Его о практической части была о покаянии. Ни о чем другом Господь не заботился, как о покаянии и прощении грехов. И этим Он показывает весь свой подвиг, суть своего страдания, суть своего земного пребывания, весь подвиг ради одного – это прощение грехов посредством дарованного им покаяния. Ибо благодаря Его страданиям, искупительным заслугам, основанию Церкви и даруется покаяние. Возможно покаяние и возможно прощение грехов. И мы на Божественной Литургии видим, что Пречистое Тело Его ломится ради нас в оставление грехов, и Пречистая Кровь проливается ради нас в оставление грехов. И это самое высшее, это основа основ Церкви. Это литургическая жизнь, это Святая Евхаристия. Это вкушение великих вечных небесных таинств, выше чего нет ничего на земле и в вечности и быть не может. Это самое непосредственное богообщение, кто достойно соединяется с Богом великих таинством причастия и вот пречистого тела и крови. Но это все для нас, находящихся еще на земле, нужно ради покаяния и прощения грехов, ибо с грехами никто не может быть причастником вечного, блаженного воскресения и третьего дня, вечной жизни блаженной. Поэтому обязательно нужно покаяние, и обязательно нужно прощение грехов. И получается, что праздник Вознесения для нас еще есть праздник истинного покаяния и прощение грехов, ибо оставляя нас, Господь заповедует проповедоваться во имя Его именно покаянию и прощению грехов. То есть, соединяя свое имя с покаянием, Иисуса молитва, с плачем. И как следствие этому, прощение грехов, исправление жизни, обновление падшего естества человеческого, новой твари во Христе и всего прочего, что мы знаем из учения Церкви Святых Отцов. И вы же, говорит он апостолам, свидетели сему. То есть еще Господь подтверждает вот все это живыми свидетелями, святыми апостолами, которые затем записали все необходимое для нашего спасения, и воплощали, пока были во плоти, жили, вот это проповедь покаяния и созидание Церкви Христовой во всей Вселенной. Но важно и следующие слова Господа. «И я пошлю обетование Отца Моего на вас». То есть Господь говорит, «Я пошлю». Мы знаем, что Дух Святый по природе внутреннего Божества, что нам недомыслимо, постоянно исходит от Отца. И поэтому мы знаем страшную ересь, в которую впали именуемые за себя католиками, латынине, римокатолики, вот, которые говорят, что от Отца и Сына исходит Дух Святый. Ибо они ложно понимали эти слова, что «я пошлю», значит, и от Сына исходит Дух Святый. Речь идет не о природном исхождении, который непрерывно испускает Отец Дух Святый и рождает Сына. Так же, как только Отец рождать может Сына непрерывно. Вот. Не об этом идет речь. А если он говорит, я пошлю, то имеется в виду, что как он другом месте говорит, я умолю, и Отец Небесный пошлет вам. То есть своими заслугами, своей молитвой. Вот в этом смысле он имеет власть, дерзновение. И поэтому я пошлю обетование Отца Моего. Он не забывает никогда Отца Своего, Небесного Бога, на вас. То есть я пошлю обетование Отца, потому что Отец обетовал. Вот, то есть это сбудется. Тот Дух Святый, который от Отца все время исходит, и именно этого Духа я пошлю на вас вот, своими заслугами. То есть этим подчеркивается, что это особое, именно благодаря Христу Господу нашему, снисхождение Духа Святаго, а не естественное снисхождение, исхождение от Отца. Это нас не касается. Вот. «Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». То есть, благословив проповедовать, Господь и дает соответствующую силу. Но до получения этой силы сидите в Иерусалиме, не выходите на проповедь. Ничего не получится. Без Духа Святаго, никакой проповеди, никакого покаяния, никакого прощения грехов во всех народах не может быть. Поэтому важно, уразумев из Писания, что Христос есть истинный Бог наш и совершенный человек, что Он наш Спаситель, который пострадал и воскрес в третий день, важно уразуметь и верить Его обетованию, что после этого понимания мы должны сидеть, молиться и ждать пришествия Святого Духа. То есть пребывать по возможности в устранении от суеты мира сего и века сего. Сидеть, это значит пребывать в каком-то состоянии покоя, в состоянии отчужденности от всех обыденных дел, не говоря уже о греховных, даже от тех, которые суетных дел, печений, которым весь мир заботится. Это быть огражденными вот, в особом месте. Вот они собрались в городе Сионской, и еще вот, иудейские все эти гонения, они способствовали вот такому пребыванию в такой изоляции. И это очень важно в таком состоянии, в мирном, спокойном, готовить молитвой. Другом месте сидите, молитесь и ждите. Не просто сидите, не там, не знаю, что читайте журналы. Нет, молитесь, занимайтесь богомыслием и ждите обетов Духа Святаго. И только после снисхождения Духа Святаго облекается человек в силу и может идти проповедовать, учить, покаяться и творить заповеди Господни. Вот. Так, как они должны исполняться. Это важнейшее поучение сегодняшнего Евангелия, слов Господа, возносящегося от нас. Это о обличение силою после снисхождения Духа Святаго. Это важнейшее место. То есть мы должны понимать, что без снисхождения Духа Святаго христианин не есть христианин. Что все тщетно будет, если не будет плод реальный снисхождения Духа Святаго, а с нашей стороны принятие Духа Святаго внутрь себя. Это наша основа основ. Поэтому все хулители, которые говорят, что нет, человек христианин не может там ощущать, он не может ничего понимать, не может ничего видеть, это безумные словеса обольщенных бесами людей. Не может этого быть. Бог обетовал, послал, и это должно исполняться на каждом из нас. Мы должны жить в Духе Святом, с Духом Святым. Тогда мы облекаемся в силу. Если этого не будет, мы не сможем ни победить ни одного демона. Мы не сможем устоять в вере. Мы не сможем покаяться должно, полной мерой, и получить прощение грехов, и возродиться к жизни вечной, воскреснуть и так далее. И не говоря уже что-то там великое деять в церкви и во славу Божию. Этого исключено, это невозможно. Человек немощен, сам по себе ничего не может. И если нет Духа Святаго, то значит в его душу имеют доступ демоны. Значит, или Дух Святый же обитает в человеке, или нечистые демоны. Не может душа человека быть нейтральной, незаполненной. Это духовный закон. Или Дух Святый приходит в душу и вытесняет, выгоняет всех демонов, вычищает от греха и так далее. Либо там коварствуют демоны. Запомните это и молитесь, чтобы Господь дал и вам облечься силой свыше, приняв Духа Святаго. Надо каждодневно просить этого. Через все делания Западе, через все добродетели, как учит Серафим Саровский и другие святые отцы, надо ставить одной целью – стяжание Духа Святаго. Никакой другой цели не ставится. Я не делаю для людей на показ. Я не делаю там, не знаю для чего другого. Я делаю только с одной целью, чтобы Господь по милости своей, не по заслугам, не за дело мое, а по милости своей, ибо я это дело делаю только во свидетельство, что я хочу иметь Духа Святаго. Никакого другого значения мое дело не имеет само по себе. Но этим жалким своим действием, немощный человек, я говорю: Господи, ну я так нуждаюсь, я хочу. Но надо еще подкреплять своими просьбами. Если мы не просим о пришествии Духа Святаго, это говорит, что мы самодовольны, что мы уверены в чем-то в своем. Мы обольщены. Надо просить, умолять, вопиять, рыдать, плакать до тех пор, пока Господь не смилуется и не спошлет нам Духа Святаго. В другом месте сегодняшнего праздника об этом сказано, что мы должны быть крещены Духом Святым. Вот так именно говорится. То есть это не просто какое-то тихое, незаметное снисхождение Духа Святаго. Потому что крещение это явное, это потрясение всех основ человека, всего естества человеческого. Это приходит заметно, как когда Дух Святый зашел в виде огненных языков, так место поколебалось, и мы видим, какие были результаты. Заговорили языками, там, и исполнилось силы необыкновенной. Вот. И это было настолько заметно, что даже было видно это в виде огненных языков. Вот. Тем более, если к нам Дух Святый приходит, это не остается незаметным. Незаметно это будет обольщение. Это явно приходит, яснозримо, ясноощутимо, поэтому называется крещением. Когда нас крещают в воде полным погружением правильным, мы же не можем сказать, что мы не заметили этого, как нас погрузили, как мы выскочили из воды и ничего вообще не помним. Если такое действие остается не незамеченным, а настолько ясным, когда человека крещают, то как же может быть незамеченным пройти основное крещение Духом Святым? Обязательно оно будет заметно. И плоды его будут явлены. Если в нас нет этого еще, то мы еще не родились для Церкви Христовой и для Господа. Значит, мы еще не начали спасаться. Значит, мы еще несчастные люди. Мы только заготовки. Мы должны умолять умолять и умолять, чтобы благодать Духа Святаго, дарованная нам в крещении, проявилась в нас, чтобы она крестила нас и переродила нас Духом Святым. То есть крещение, это, в данном случае, это оказание явного действия Духа Святаго. Вот о каком крещении идет речь. Ибо мы получаем это, даже если неосознанно крестимся правильно в водах крещенских. Но если мы после этого не ощутили то перерождение, и благодать быстро отошла от нас, обращающая это, и мы погрязли опять в суете мирской, в повседневных наших проблемах, не говоря уже, если там грехи впали сознательные, то, конечно же, это полностью закроется благодать, и мы будем опять бесчувственными этими чурбанами, головешками мертвыми, только мнящими, что мы христиане. Поэтому этот праздник показывает нам суть нашей жизни, цель нашей жизни, смысл нашей жизни. Поэтому Господь не оставил нас сиротами, Он оставил нам Писание, оставил нам Церковь, оставил нам святых апостолов, молитвы Матери Божией, причислил Дей Старшей, Госпожи Богородицы и святых апостолов, все святых. И главное, Он оставил нам Утешителя, Духа Святаго. И обратите внимание, почему Господь Иисус Христос, Сын Божий, называет Духа Святаго Утешителем, Духом Истины и Утешителем. Духом Истины, потому что Дух Святый, приходящий в душу человека, наставляет человека на всякую истину. Не на одну только истину какую-то, на всякую истину. То есть Дух Святый выправляет все заблуждения человеков, все заблуждения человеческого ума. Все выправляет. Если мы только позволим прийти к Нему себе, вымолим и сделаем сосуд свой достойным для первого посещения. Он посещает грешников, еще не до конца очищенных, и продолжает очищение. Так учат отцы. Но первая, предварительная степень чистоты должна быть какая-то, чтобы Дух Святый посетил нашу душу. А главное это горячее желание быть с Богом, но не по самонадеянности, не по самоудостоению, а по великому чувству покаяния, сокрушения, недостоинству, но при этом великой жажде и вере и уповании, что только пришествие Духа Святаго исцелит душу мою. Поэтому мы просим не просто «приди, Дух Святый, как мне достоин, да избавит Бог от такой гордостной мысли каждого из нас». Нет, «приди ко мне как недостойному, как погибающему, как немощнейшему из немощных». Потому что если ты не придешь, все, конец, горе мне, лучше бы я не родился, я обречен на ад. Приди ко мне, душу утешителю, утеши душу мою твоим посещением, очисти ее от грехов, измы ее и исцели. Исцели. Что такое исцеление? Корень слова цельность. Даже как в слове целомудрие, цельностная мудрость. Значит, это цельность человеческого естества, ибо грех рассек наше естество на три части. Наше тричастное, созданное по образу Божию, естество. Ум, душу и дух. Рассечены они. И каждый пребывает в таком отсеченном, отдельном, самостоятельном состоянии. Это великая болезнь. Люди до снисхождения на них лично Духа Святаго не имеют и понятия об этой болезни. Они пребывают в ней, но они настолько свыкаются с ней, что им кажется это ненормальное, болезненное, изощренное состояние нормальным. Им кажется, если ум сам по себе мыслит, да еще о земном, о времени, о тленном, это нормально. О пирожках, об одежде, о машине, о даче, о огурцах, об огороде, о самолете, о чем угодно. Земном они думают, это нормально. А как же? Все так мыслят, значит, это нормально. Но это пагубная норма, это норма падения, Это демонская норма. Это ничего норму, нормального с божественным нет установления. Бог не создавал отдельно ум, отдельно душу человека, а отдельно дух. Так, это есть грех, ересь разделения, как есть разделение Отца, Сына, со Духа, мы знаем, ересь, разделяющая божество, страшное, осужденное Вселенским собором. Так или смешающее полностью. Нельзя ни то, ни другое делать. То есть человек един, но он три части, он три един. Должно быть единство. То есть ум, хотя это и есть самостоятельное, как бы ипостась, но он неразрывно соединен с духом и с душой человека. Также и душа неразрывно соединена с умом и с духом. И дух, соответственно, с умом и душой. И вот это утраченное, разрушенное триединство восстанавливается только Духом Святым, только Его пришествием на конкретного человека ради заслуг Господа нашего Иисуса Христа. Ради Его заслуг, не ради наших заслуг, еще раз говорю. Ни в коем случае не подумай в то, что можно сами своими какими-то усилиями, заслугами это получить. Нет, но наши усилия нужны, ибо нудящий вот получает Царство Небесное. Какое Царство Небесное? Духа Святаго. Царю Небесный, утешитель души истины. Вот этого Царю Небесного и Царство Небесное приходит с Духом Святым. И утешение приходит с Духом Святым. Этого мы вымаливаем, этого мы чаем, этого мы просим после Вознесения Господа. До Второго пришествия мы можем быть только Духом Святым. А в Духе Святом нам открывается Сын и Отец. В Духе Святом нам открывается все остальное, что касается Божества нашего спасения. Без Духа Святого мы себя-то не можем правильно, здраво увидеть. Свою греховность, свое повреждение, свое это вот рассечение на три части. И люди живут рассеченными, или еще иначе расстроенными. И даже говорят, ой, я сегодня расстроенный, или женщина, ой, я сегодня такая расстроенная. И не задумываются даже над корнем слова, над смыслом, а почему ты расстроенный, а не расчетверенный, не распятеренный. Что-то не стоит, ой, я сегодня расшестеренный, или расвосьмеренный. Нет таких слов. Расстроенный. Почему расстроенный? Потому что на три части. То есть человек, конечно, говорит просто о своем самочувствии. Но сам-то не понимая, он говорит о глубинной сути своего повреждения, своего падения, своей погибели. Он действительно расстроенный, разделен на три части, и ум отдельно может заниматься только греховными помыслами. Душа напечатлевается греховными впечатлениями, а дух ощущает только греховные чувства. Если они не будут очищены, предочищены в какой-то степени и соединены Духом Святым, нет целостного человека и нет никакой надежды на спасение. Это основа основ. Уразумейте это. И вымаливайте это. И вымаливайте до тех пор, пока не получите. Просите, и дастся вам. Это же заповедь с обетованием. Не просто заповедь, иди, делай, и все. Не знаю, что будет после этого. Просите, и дастся вам. Ищите этого Духа Святого и правды Его, да? И обрящите. Стучите не постоянно в дверь своего сердца, чтобы обрясть милость Божию. И придет милость Божия. И первым приходит Дух Святый по учению святых отцов. Затем, приготовив жилище, наш храм Божий, приходит Сын Божий. Только затем приходит Отец, и вся Троица поселяется в человеке. И такой человек становится богоносным. Есть духоносный, а есть богоносный. И тут некоторая разница. На первом человек есть духоносный, значит, Духа Святого. Это велико-превелико. Но когда он становится богоносным, это когда вся Троица поселяется в человека, невместимая всем миром, и тогда он становится великим, богоносным отцом и угодником Божиим. И в завершение, по после того, как Господь благословил их и стал удаляться от них и возноситься на небо, они поклонились Ему, возносящемуся. И мы должны встретить Господа, приходящего, таким образом, на облаках, поклоном истинным в духе истине. И возвратились в Иерусалим с великой радостью, о чем уже говорили, и чем они занимались. И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. Вот деятельность для души человека, для самого человека. Пребывать всегда в храме. Ну как же можно всегда пребывать в храме, если это касается только стен конкретного строения, именуемого храмом, с куполами, с иконами, с иконостасом и так далее? Конечно же, мы не можем всегда пребывать в этом храме вот, своим личным присутствием. Получается, что Господь и Писание нас обманывает, что ли? Да не будет такого. И это относится и к храму рукотворенному. То есть, как можно чаще пребывали в храме. По возможности обстоятельств, но духом, умом постоянно пребывали. Но еще они пребывали всегда в храме своего сердца. То есть, они сами из себя сделали храмы Духа Святого. И в этом смысле это всегда, это неотъемлемо. Ни в темнице, ни в других условиях. Везде, где человек не был, он остается сосудом Духа Святого, храмом Духа Святого. И всегда может пребывать, сознательно пребывать в Духе Святом и в храме. И что же делает Дух Святой, когда из человека он делает храм? Он делает его постоянно прославляющим и благословляющим Бога. Вот вершина молитвы, славословие, благодарение и благословение Бога. Самая бескорыстная молитва, которая от исполнения утешения, от исполнения славы Божией, насколько такое может человек нести в земной жизни, от исполнения этой великой благодати Духа Святого, человек ликует внутренне, торжествует. И от этого он возносит уже от глубины своего духа, от всего естества, от ума, от души. И плоть участвует в поклонении даже, соответствующим благовением предстоя или кланяясь пред Богом. Он благодарит своего Творца, Создателя и Спасителя, Бога Троицу и Господа Иисуса Христа и Духа Святаго, Утешителя. И он благословляет Бога за все его дивные неизреченные дела, и особенно за дело спасения и за милость снисхождения Духа Святаго. Итак, будем 10 дней ожидать этого великого снисхождения Духа Святаго на Церковь и просить, не забывая, что мы есть малая Церковь, каждый из нас, есть малый храм, и что мы должны и для себя лично и спросить снисхождение Духа Святаго и получить это духоносное крещение Духом Святым и стать воистину сосудами и храмами Духа Святаго, обитающего в нас. Ибо если это не так, то суе мы именуемся христианами, и мы не Христовы, как говорит нам апостол Павел. Да будет же сие милостью вознесшегося на небеса во славу Божию Господа нашего Иисуса Христа, молитвы славного апостола, она благословила всех святых апостолов и пречистой его матери и всех святых. Аминь.